В эфире передача «Книжный клуб». Новости и события книжного мира. Книжные новинки, встречи с авторами и издателями. Книжный клуб.
Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Книжный клуб». Сегодня мы поговорим о такой проблеме, которая, как мне кажется, касается любого человека. Я слышала от людей самого разного социального положения, я не знаю, пола, возраста, о том, что в какой-то момент жизни они испытывают чувство одиночества. Это могли быть и люди женатые, замужние, и люди, не состоящие в браке. Это могли быть совсем молодые люди, которым, казалось бы, от чего испытывать это чувство. И вот сегодня у нас будет очень, я считаю, просто уникальная возможность поговорить об этой проблеме с Ольгой Михайловной Красниковой, психологом, проректором Института христианской психологии и автором книги под названием «Одиночество». Эта книга вышла в издательстве «Никея» в серии «Становление личности». Добрый день, Ольга Михайловна.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот, я не знаю, вы слышали, наверное, вот мою такую попытку введения. Я очень много сама в жизни размышляла о том, что же такое одиночество. И у меня такое впечатление, что каждый человек вкладывает какой-то свой смысл в это слово. Вот, как бы вы дали определение одиночеству? Что это такое?
Вы совершенно правы. Действительно, для каждого одиночество представляется по-своему. Более того, даже среди психологов нет какого-то общего мнения на эту тему. Единственное, когда я вас слушала, меня немножко покоробило слово «проблема», потому что для многих людей одиночество желанно, но только я бы это не назвала одиночеством, а это скорее уединение. Но, тем не менее, люди ищут одиночество, жаждут его и очень рады бывают, оставшись в одиночестве. Поэтому сказать, что одиночество – проблема, это указать только на одно из представлений об этом явлении. И если мы говорим о том, каким оно вообще бывает, то если мы представим себе, например, путь монаха-отшельника, я не думаю, что для него одиночество – это проблема.
Да, ну, это согласна, его... согласна, да. Я сосредоточилась только на негативном значении этого слова.
И здесь вы точно совершенно подметили общий настрой. Вот одиночество принято бояться, с ним обычно люди борются, от него пытаются избавиться, совершенно не задумываясь о том, что одиночество, оно многолико. И если какие-то проявления одиночества действительно очень неприятные, и не хочется терпеть эти неприятные ощущения, то многие виды одиночества, они могут быть вполне даже сносными, терпимыми, а иногда даже и приятными.
Угу. Ну, давайте тогда попробуем как-то разложить по полочкам и понять, вообще одиночество – это зло или благо, и каким оно бывает?
Одиночество, на мой взгляд, ни зло, ни благо, все зависит от того, как человек к нему относится и что он по поводу одиночества своего думает. И опять же, я бы здесь разделила объективное одиночество, когда человек живет один. Он ни с кем не общается, у него нет близких, у него нет родных, он изолирован. И одиночество субъективное, то есть то чувство, иногда мучительное чувство, одиночество, которое может испытывать человек, как вы в самом начале сказали, живущий в семье, окруженный любящими людьми, и тем не менее вдруг оказывается, что он страдает от одиночества. И вот такие случаи, они как раз вызывают особый интерес у психологов.
Ну да, наверное, вот вы верно подметили, что вот это настроение именно, чувство одиночества. И я у вас в книжке встретила очень интересную цитату вот, русского философа Ильина. Он говорит о том, что есть такое понятие экзистенциальное одиночество, что, в принципе, человек одинок в мире по своей природе, он должен один пройти свой путь. И он советует это одиночество понять, принять и подружиться с ним. Вот как это подружиться со своим одиночеством, интересно?
Вы знаете, я с философом согласна полностью, и эту цитату привела именно потому, что она мне очень близка. Для меня, я бы даже, знаете, как сказала, что отношение человека к его одиночеству – это некоторый показатель степени зрелости личности этого человека. Потому что чем взрослее, психологически взрослее, это не связано только с возрастом, это связано и с опытом жизненным, и с эмоциональным каким-то опытом. Чем взрослее человек, тем он не то чтобы спокойнее, мудрее. Я думаю, что правильное здесь слово будет «мудрее» относится к состояниям одиночества, причем одиночества как вынужденного, связанного с изоляцией и невозможностью общаться, так и одиночества иногда выбранного, как, знаете, такое... Бывает иногда уход в одиночество, когда нужно побыть самим собой наедине, подумать немножко, остановиться, оглядеться. И общение отвлекает. И вот эта необходимость побыть в одиночестве, в тишине, наедине с самим собой, это тоже такая важная, очень не всегда правильно оцениваемая.
Да, непростое действительно слово. А вот скажите, Ольга Михайловна, я где-то уже там ближе к концу книги нашла очень интересную мысль о том, что если мы чувствуем одиночество, это сигнал проверить как бы наши отношения с самим собой, с Богом, с миром и с другими, вот как бы в четырех плоскостях. И вот меня больше всего заинтересовала вот эта плоскость «я-я». Вот, а как это проверить отношения с самим собой? Как вот вообще найти самого себя и не бояться этой встречи?
Ой, на эту тему я могу разговаривать часами, потому что одна из любимых тем в нашем институте – это тема самоценности. Не надо путать самооценкой. Самоценность – это ощущение ценности своей личности и своей жизни, причем безусловной ценности. И вот из-за этой самой самоценности, из-за отсутствия ощущения у человека ценности своей личности, часто человек оказывается преданным, забытым самим собой. То есть он не уделяет себе время, он не обращает на себя внимания, он игнорирует свои чувства, он себя плохо знает свои особенности, плохо знает свои потребности, не умеет их удовлетворять. То есть при утрате этого ощущения ценности собственной жизни и собственной личности теряется смысл обращать на себя внимание. И все внимание концентрируется либо на событиях, жизненных каких-то ситуациях, либо на других людях, либо на делах, потому что дела, они отвлекают от грустных мыслей, либо на каком-то бесконечном потреблении. И человек кажется, вот я сейчас что-нибудь еще куплю или съем, или у меня что-то еще вот появится такое, о чем я давно хочу. И вот тогда я почувствую полноту жизни, ценность своей жизни и избавлюсь от страданий, от боли, которые меня внутри раздирают, и избавлюсь от пустоты. То есть вот это вот ощущение пустоты, которое очень часто используют при описании одиночества, это и есть как раз ощущение, связанное с утратой ценности себя для себя. Не для других, а для себя.
Ну, а мы, получается, разучились, что ли, вот эту ценность видеть? Я даже не знаю. Или, может, с чем это связано? Это связано, может быть, с верой вот человека в то, что Бог его сотворил таким вот уникальным? Или это связано с чем-то еще? Потому что вот вы так говорите, я думаю, ну, хочется мне вот так сесть наедине сама с собой и разбираться в самой себе. Я что-то не уверена, вот честно говоря.
Ну что, многие люди вообще боятся панически этого. А вдруг я там внутри себя что-нибудь такое увижу, что испугаюсь? И вообще многие подозревают, что у них внутри какие-нибудь там страшные ужасы живут, поэтому лучше туда не заглядывать ни за что, а смотреть телевизор, желательно пить пиво или что-нибудь покрепче, только вот не останавливаться, не задумываться и поменьше оставаться наедине. И это действительно встреча с самим собой для взрослого человека, она непредсказуема, потому что мы можем увидеть внутри себя, если мы с собой плохо знакомы, очень много разных вещей. Я не говорю обязательно плохих, да, но разных. И что-то, к чему-то мы можем быть совершенно не готовы. Иногда, как ни странно, мы можем быть не готовы увидеть в себе что-то хорошее, потому что с этим хорошим же нужно будет что-то делать потом дальше.
Угу. Ну вот, наверное, очень многое все-таки идет из детства человека, я так предполагаю, да, вот воспитание этой ценности. А с чего надо, вот, так сказать, начинать, да, с, может быть, с самого рождения или еще до рождения ребенка, чтобы вот правильно дать ему это представление о ценности своей личности, чтобы ему, как говорится, не было скучно с самим собой, да, вот?
Да-да-да. Если мы возьмем начало нашей жизни, то вообще-то начало оно с момента зачатия. И в этот момент уже Господь нас создает как личности. То есть мы уже в таком маленьком еще человеке, его даже человеком многие не называют, а называют всякими биологическими терминами, медицинскими, в этом малюсеньком человеке уже заложен весь его личностный потенциал, который будет потом в течение жизни разворачиваться. И уже вот с этого момента можно говорить о том, что человек может либо вот это ощущение ценности своей чувствовать, и если это происходит, то это великое счастье, потому что тогда это будет базовое ощущение в его жизни. А чувствовать как? Во-первых, мама с папой рады его появлению. Не хотели, не обязательно хотели, да, вот по поводу хотеть детей у меня вообще так особое мнение, потому что очень часто детей хотят как вещь, как...
Ну да, для самих себя как бы получается, да?
Да. А именно рады его появлению, пусть незапланированному, нежданному, нечаянному, но тем не менее и мама, и папа, они обрадовались, узнав о том, что они родители. И здесь я тоже бы сделала акцент, что не будущие родители, а уже родители, потому что мы становимся родителями в момент того, когда ребенок был зачат. И всю беременность мама и папа, они разговаривали с ребенком, они признавали, что он уже есть. Потому что, к сожалению, бывают такие ситуации, что женщина, даже зная, что она беременная, ведет себя, как будто никакой беременности нет. Она не задумывается о ребенке, она не сильно меняет свой образ жизни и вообще старается не обращать на это внимания до того момента, пока ребенок не родился. Ну, или когда уже срок такой большой, что уже и сердцебиение слышно, и движение ребенка тоже чувствуется. Вот до этого момента женщина может делать вид, что ничего не происходит особенного с ней и в ее жизни.
И это накладывает отпечаток, вы считаете, вот уже на, да?
Конечно. Ну, конечно. Но представьте себе, что с вами вместе... Не просто в одной комнате, а вот прямо очень в тесной, ну, как бы в объятиях, да, с вами находится человек, который делает вид, что вас нет. То есть он вас обнимает и при этом на вас не смотрит, он с вами не разговаривает. То есть он все время как бы мимо вас, игнорирует ваше присутствие, а вы есть, вы здесь уже. Вы его чувствуете, вы чувствуете его дыхание, сердцебиение, вы чувствуете его эмоциональные реакции, там же связь с матерью очень сильная. Ребенок через мать мир воспринимает. Но в этом мире, который ребенок воспринимает, в мире его матери нет места ему самому. И, конечно, это будет влиять на его ощущение от себя самого. То есть, если моя мама, мой космос, мой дом, мой мир, она меня игнорирует, то как я могу претендовать на любовь, на какую-то близость, на ценность? Наверное, я никто, ничто, наверное, я как пустое место. Конечно, ребенок в утробе, он так не думает, но он так чувствует.
Чувствует.
Да. Вот эти все разговоры детских психологов и психологов, занимающихся внутриутробным развитием, о том, что обязательно надо с ребеночком разговаривать. И маме, и папе желательно. И это не пустые слова. Это действительно очень важно для развития личности.
Но если уже говорить о взаимоотношениях с ребенком, когда уже он родился, растет, понятно, что для каждого возраста, наверное, свои есть какие-то важные моменты, но в целом, что можно сказать об этом отношении, которое формирует эту самоценность, о которой вы говорили?
Здесь ответ очень простой. Если к ребенку относятся как к ценности, то есть учитывают его чувства, его потребности, удовлетворяют по возможности, с ним разговаривают, его обнимают, обязательно телесный контакт для маленьких детей, разговаривают с ним ласково, нежно, с любовью смотрят на него. Это не особенные какие-то слова надо произносить, а это общий настрой на ребенка. И тогда у ребенка это ощущение, с которым он рождается, оно закрепляется и становится базовым, потому что есть такое понятие «базовое ощущение самоценности». Оно формируется, точнее, развивается до 1,5 лет. И почему базовое? Потому что на уровне чувств и на уровне ощущений телесных. И если это ощущение не сформировалось, то потом очень сложно без этой базы ребенку доказать, в кавычках доказать, что он может в этой жизни представлять для кого-то интерес просто так. И здесь важно это просто так, потому что это ощущение безусловной ценности. То есть меня любят не за красивые глаза, не за то, что я хорошо кушаю, а меня любят за то, что я есть. То есть это безоценочное, безусловное и без сравнений принятие ребенка таким, какой он есть, со всеми его капризами, болезнями, бессонными ночами и всякими разными другими удовольствиями, в кавычках, с которыми связано взросление детей.
И то, что вы, о чем сейчас говорите, это вы называете, я насколько понимаю, базовое доверие миру, которое формируется?
Оно связано, базовое доверие с миром, оно связано с ощущением собственной ценности и с тем опытом принятия меня без условий оценок и сравнений, которые я получила в самом раннем младенческом возрасте. После 1,5 лет там включается уже сознание. Ребенок уже потихонечку осваивает речь, он уже начинает многое понимать, и уже чувства и ощущения потихонечку отходят на второй план. Но до 1,5 лет это именно такое внутреннее, как стержень такой формируется. И он потом очень здорово помогает людям в жизни. Но таких мало людей, потому что родители не всегда готовы к родительству. Многие хотят.
Они не всегда знают просто даже, что так себя нужно вести.
Да, это действительно так. А если люди почитали Спока, который рекомендовал игнорировать плач ребенка и вообще оставлять его одного, пусть сам успокоится, то для ребенка это страшные травмы могут быть. Причем не только физические, а физические бывают там и пупочная грыжа, и астма развивается на фоне таких, такого, на мой взгляд, жестокого обращения с ребенком, когда ребенка оставляют одного маленького грудного, я сейчас имею в виду, Но и психологические травмы там тоже остаются.
Я напомню нашим слушателям, что в эфире передача «Книжный клуб», и у нас в гостях сегодня Ольга Михайловна Красникова, психолог, проректор Института христианской психологии и автор книги «Одиночество», которая вышла в издательстве «Никея» в серии «Становление личности». Но если мы сейчас вернемся снова ко взрослому человеку, у которого в детстве пошло что-то не так и не были соблюдены все эти условия, и посмотрим на это его чувство одиночества. У вас есть интересный, для меня тоже был очень раздел «Одиночество и неумение общаться». Что такое неумение общаться? Почему оно у нас возникает? И вообще, как это проанализировать и что-то начать менять в себе, если из-за этого наше одиночество?
Честно говоря, я очень мало встречала людей, которые не умеют общаться. Чаще за этим неумением стоит нежелание. Нежелание общаться, а нежелание общаться очень часто, не всегда, но очень часто связано именно с вот этими детскими какими-то переживаниями, о которых мы говорили. И если у ребенка в детстве было разбито сердце, ну, такое громкое слово, но тем не менее, если он не встретил взаимной любви со своими родителями, если он испытал боль утраты или страх, что о нем забыли, что его не любят, страх отвержения, то во взрослом возрасте ему очень будет непросто выстраивать отношения, и, возможно, поэтому у него не будут формироваться такие качества, которые, ну, располагают других людей к общению с ним. А качества очень простые – доброжелательность, терпимость, спокойствие. Потому что согласитесь, что с людьми тревожно-мнительными, которые бесконечно вас в чем-то подозревают, или с людьми раздражительными, злопамятными, с ними не хочется общаться. Ну, обычно общаются те, кто вынуждены. Но в любом случае говорить по душам с ними сложно, и какое-то близкое, теплое, доверительное отношение отношения с ними выстроить, ну, практически невозможно. Поэтому здесь не то, что вот человек не умеет, да, но есть какая-то причина, которая мешает ему даже и учиться общаться.
Ну, понятно, то есть какое-то нежелание. Но вот вы знаете, а мне кажется, вы тоже пишете об этом в книге, что часто проблема общения – это проблема в том, что очень многие люди сегодня существуют в режиме монолога. То есть общение ведь предполагает, что тебя слушают, но не только ты слушаешь. Но я вот очень часто с этим сталкивалась в жизни, что да.
Именно так. Но монолог, он возникает тогда, когда у человека есть страх. То есть монолог – это такая защита от людей. Монолог, когда человек выбирает, он как бы сообщает всем окружающим: ребята, мне не важно, что вы там говорите, а на самом деле слишком важно. Поэтому я не хочу вас слышать, я не хочу вас видеть. Я хочу вас использовать в каких-то своих целях, в каких-то своих интересах. Поэтому вы, пожалуйста, свое мнение оставьте при себе. Ну, можете его высказать, я его все равно учитывать не буду. А я вот свое мнение выскажу и буду всякими разными способами, например, используя манипуляцию, добиваться, чтобы вы уж мое мнение точно учли.
А такой человек тоже ведь одинок? Хотя как бы он все время в эфире, а фактически ведь он одинок?
Внутренне – да. Но, возможно, он именно этого и ждет и ищет. Потому что вот здесь я бы, знаете, хотела сказать о том, что иногда одиночество выгодно, несмотря на свою мучительность, потому что оно понятно, оно привычно и оно предсказуемо. То есть человек мучается от одиночества, но он не будет ничего менять. Он не хочет, он боится что-либо менять, потому что хоть он и мучается, но эти мучения, они уже, ну, он с ними свыкся. Он знает их хорошо, он с ними знаком. А если ему предложить вот сейчас каким-то волшебным образом избавиться от всех препятствий на пути к другим людям, и вот завтра ты просыпаешься, и ты такой весь общительный, и ты можешь выстраивать отношения, а он говорит: а я не хочу. Потому что отношения – это страшно, потому что отношения – это больно, прошлый опыт об этом не говорит. В отношениях могут предать, в отношениях могут обидеть, обмануть. Зачем это я буду рисковать так сильно? И опять же, все, что непривычно, непонятно и непредсказуемо, оно автоматически у нас вызывает чувство тревоги и опасности. И нужно обладать очень большой смелостью и многими ресурсами для того, чтобы рискнуть и вот это новое что-то освоить. В том числе и не одинокую жизнь.
Угу. Ну вот вы пишете о страхе близких отношений и о таких людях, которые приходят к психологам вот с проблемой: никто замуж не берет или никак не могу жениться. Вот о таких людях, да, вы говорите?
Это моя любимая тема, потому что очень большое количество женщин разного возраста, они приходят, ну, я это называю так, знаете, с усмешкой немножко, венцом безбрачия, вот, и некоторые даже ходили к разным знахаркам, там, и к бабушкам и всяким другим людям, которые занимаются снятием этого венца, но вот психологи обычно где-то в конце этого списка находятся, к сожалению. Вот. И когда мы начинаем выяснять, а что случится, если вы вдруг счастливо выйдете замуж? И вот тут-то оказывается очень интересно. Я даже в книге привожу такую небольшую выборку из высказываний женщин, которые обращались с этой проблемой. И там, ну, например, я все равно буду сомневаться, что любовь взаимная. Я буду сомневаться в нем, я буду сомневаться в своем выборе. Это при условии, что счастливо выйдет замуж, да, по взаимной любви. Я буду переживать, что я ему не подойду. Я буду все время думать, что ему от меня надо и какие у него коварные мысли. Я буду бояться, что он во мне разочаруется. Мне будет плохо, ничего не будет хотеться. Я буду печальна. Ну, в общем, там много приведено разных высказываний. И в результате, когда я читаю то, что я записала, да, женщина, она говорит это, я за ней записываю. И потом я ей это читаю, и она смотрит на меня круглыми глазами от удивления, потому что она сама не ожидала, что у нее в голове такое творится или в душе. Вот. А я, собственно, я ее всегда уточняю, а вы точно замуж хотите? Потому что такое количество страхов, оно делает невозможным даже поход на первое свидание. Часто. Не всегда, но часто.
Как обрести вот такую цельность и смелость? Потому что на самом деле это понятно, ведь у всех есть свои какие-то раны, и понятно тоже, да, вот на что опереться, где обрести эту уверенность, что снова попробуешь и получится?
Не только свои личные раны, но еще семейные, потому что а если у мамы жизнь не сложилась, а у бабушки жизнь не сложилась, тоже, это тоже надо учитывать. Но путь у каждого человека свой. И единственное, что я могу сказать, что это путь не быстрый и что он требует терпения. И здесь одна из таких типичных ошибок, когда человек все-таки ставит перед собой цель выйти замуж или вот там наладить отношения с кем-то, там вот с друзьями, или там завести много друзей.
То есть это неправильно поставленная цель, вы считаете? Так нельзя?
Нет.
Планировать? А почему?
Эта цель неправильно поставленная, потому что вот прежде чем решать дифференциальное уравнение, хорошо бы выучить таблицу умножения, хорошо бы с цифрами разобраться. То есть это цель далекая, и иногда это даже, знаете, такой побочный эффект от работы. А работу важно начинать именно с себя, не с изменения отношений, а с изменения отношений с собой. То есть путь сначала я возвращаюсь к себе, потом я возвращаюсь к Богу, потому что без него очень страшно, а потом только я иду к людям. Потому что если я иду к людям, минуя себя и без связи с Богом, тогда вопрос, а кто к людям-то вышел? Я сама себя не знаю, значит, я людям предъявляю какую-то либо маску, либо пытаюсь оправдывать их ожидания, либо я рисую какой-то такой образ идеальный себя, который обязательно должен понравиться, но я же знаю, что на самом деле я не совсем такая. И тогда у меня будет страх, что меня разоблачат, особенно если отношения становятся слишком близкими. Это вообще переживается как страшная опасность, потому что вот еще чуть-чуть, и они узнают, какая я на самом деле. И тогда, конечно, меня бросят. Потому что я-то же знаю, что я недостойна любви. И вот здесь недавно я как раз для себя так вот провела границу между людьми, которые заслуживают любовь, и людьми, достойными любви. Вот заслуживающая любовь. та, которая все время что-то делает, и все надеется, что сейчас меня полюбят. То есть предполагают, что есть какие-то условия, которые обязательно надо выполнить, и тогда уж точно я не останусь одна. Но это тупик. А достойная любви, она не то чтобы она ничего не делает, но она не делает для того, чтобы людей к себе привлечь. Она делает, потому что ей это нравится, это ее призвание, это приносит ей радость. Она это делает с любовью. И, может быть, когда она это делает, кому-то это понравится. Но любить ее будут не за это, а за то, что она есть просто такая, какая она есть.
То есть мы возвращаемся вот к этой самоценности, как вы сказали, базовой потребности.
Да, именно.
Вот говоря о разном одиночестве, вы очень много интересных тоже проблем поднимаете. Вот, например, одиночество человека в мегаполисе. И действительно, это так ощущается сейчас, что очень многие наши контакты, они перешли в виртуальную плоскость.
Да.
Нельзя пожать руку, нельзя обнять. Ты вот в Скайпе, в Фейсбуке общаешься с людьми. И вообще, что с этим делать? И какие у этого могут быть последствия?
Ну, последствия разные, потому что для кого-то это будет выход, для кого-то, я имею в виду сейчас тех людей, которым сложно очно общаться, лично общаться. И для них такое виртуальное общение – это, ну, возможность хоть как-то проявить себя в мире людей. А для кого-то это очень сильное ограничение и очень печальная история, потому что, конечно, с близкими хочется сидеть рядом и видеть их глаза не через экран и чувствовать. Мы же очень много информации воспринимаем невербально. Я не так давно начала консультировать по Скайпу. Раньше отказывалась категорически, потому что мне очень сложно с человеком, с которым я не встречалась очно, его почувствовать. Потому что вот это ощущение от человека, когда мы сидим рядом и смотрим друг на друга и разговариваем.
Не, ну, конечно, оно ни с чем не сравнимо, да.
Оно ни с чем не сравнимо. И оно не может быть заменено виртуальным общением.
А вот в то же время говорят, что есть люди визуала, есть, как это сказать, аудио, которые через звук все воспринимают. Есть такое?
Ну, есть некоторое разделение такое, но, тем не менее, все равно мы нуждаемся в присутствии личном, физическом именно, не виртуальном, а именно физическом присутствии. Потому что компьютер создает фоновое ощущение небезопасности в каком плане? Например, вы вдруг можете в одностороннем порядке отключить связь, и я ничего не смогу сделать. И это может быть для меня совершенно неожиданно, и я буду гадать, а что случилось? Может быть, вам плохо стало, или, может быть, вы на меня рассердились. Когда мы в очном общении, у нас есть хотя бы время и возможность увидеть, что происходит. Мы больше контролируем ситуацию. Но в безличном общении, в таком в онлайн, да, этого не может быть, и это создает ощущение, не то что даже ощущение, а вот некоторую фоновую такую небезопасность, беззащитность.
Ольга Михайловна, я еще раз напомню, поскольку часто люди слушают не сначала, что мы сегодня говорим о книге «Одиночество», которая вышла в издательстве «Никея» в серии «Становление личности». И у нас в гостях Ольга Михайловна Красникова, психолог, проректор Института христианской психологии. Ну вот еще одна тоже проблема, которая, вы знаете, она меня тоже как-то привлекла мое внимание, обострение чувства одиночества на фоне чужого счастья. Вот мне тоже это доводилось испытывать. Вроде все хорошо, да, и вдруг раз кто-то пришлет какую-то фотографию или чем-то похвастается даже, и это задевает какие-то вот прошлые проблемы или травмы в твоей душе.
Вы знаете, эта тема одна из очень серьезных сейчас. Не далее, как в субботу, я с нашими студентами в институте читала им лекцию. Прям 4 часа мы обсуждали радость, благодарность и счастье. И мы выписывали на доске, как относятся, не все, но часто многие относятся к счастливым людям, к радостным людям, Ну, вообще страшновато. Такой список получился, что их и осуждают, и критикуют, им завидуют, их подозревают в неискренности, в каком-то мошенничестве даже. Их используют часто, да, если ты хороший, давай-ка ты нам теперь должен, делись. И получается, что... Ну, это требует определенной смелости показать людям, что у тебя что-то получается, или у тебя в жизни какое-то событие совершилось радостное. И знаете, чем это можно объяснить? Оказывается, что сорадование, оно требует намного больше сил от человека, чем то же самое сочувствие, например. Да? То есть сочувствуем мы легче. И, кстати, часто сваливаемся из сочувствия в жалость, где есть и элементы некоторого унижения другого, бедненький, несчастненький, глупенький, да, и элементы самоутверждения за его счет. То есть люди в большей степени готовы жалеть и сочувствовать, чем сорадоваться. Потому что признать, что у другого что-то хорошо – а при этом у меня не все так хорошо или совсем все нехорошо. В общем, это требует щедрости душевной. Вот два, пожалуй, качества, которые основные в сорадовании – это щедрость и смелость.
Вы говорите об одиночестве, которое возникает в горе и в радости. Ну, в горе понятно, ну, кажется, что сразу да. понятно, да, потому что да. у всех более-менее ничего, у тебя какая-то драма или трагедия даже. Но вот в радости, почему может возникать одиночество в радости?
Именно потому, что людям, окружающим, очень тяжело находиться рядом со счастливым человеком, если они сами несчастливы. Если у них нет душевной щедрости пережить чужое счастье, смириться с этим чужим счастьем, то они очень легко отворачиваются от счастливого человека. Более того, могут даже ему мстить за его счастье. И пытаться каким-то образом его лишить этого счастья. Или, знаете, как еще бывает, обесценивают его счастье. Либо вслух, либо внутри себя. Ой, ну да, она, конечно, замуж вышла, но в наше время все разводятся, все равно это долго не продлится. Да, вот такие вот. Причем это может говорить ближайшая любимая подруга, с которой вместе мечтали о том, как вот хорошо бы, чтобы отношения были. И вот у одной сложились отношения, а у другой нет. И та, у которой не сложились, она начинает обесценивать счастье своей подруги. И здесь действительно какая-то и зрелость, может быть, и мудрость нужны. То есть оказывается, что сложнее радоваться, и человек в радости часто оказывается один. И это вот такая грустная, грустный факт нашей жизни.
Парадокс, казалось бы, да, такой. А вот вы пишете еще об одиночестве, скажем так, ну... В старости, например, да? И вот это понятно, вот, ну, у всех, наверное, есть пожилые родственники, какие-то родители, и с ними действительно трудно наладить контакт, они кажутся часто очень критичными или раздражительными, или недовольными. Но вот что с вашей точки зрения, как психолога, мы должны знать об их вот этом ощущении одиночества, чтобы найти с ними какой-то общий язык?
Мне кажется, нужно прежде всего запастись сочувствием и милосердием к людям, у которых практически не осталось никого, кто помнил бы их маленькими или молодыми. Вот в молодом возрасте мы об этом не задумываемся. Как это важно, чтобы рядом был хотя бы один-два свидетеля моего взросления или моего детства, кто помнил бы моих родителей, кто знал бы какие-то, ну, не знаю, ситуации, сюжеты из моей учебы. Это очень важно для человека. А у пожилых людей практически нет в окружении тех, кто помнил бы их в молодости. Поэтому очень трогательные бывают дружбы пожилых людей. Вот там одноклассница, вот у меня у бабушки была одноклассница, они ругались страшно, но обожали друг друга и держались друг за друга очень. Потому что других свидетелей не осталось. Они вот две остались из всего класса в живых. Да? И потом, когда бабушка умерла, ее одноклассница, она говорит, вы мне даже не говорите, не говорите мне про нее ничего. То есть она не могла смириться, принять смерть моей бабушки, потому что для нее это был последняя ниточка, связывающая ее с ее детством, с ее юностью, молодостью.
Ну вот, может, тогда, если ты имеешь дело с таким пожилым человеком, родственником, как раз хорошо с ним посмотреть какие-то фотографии, чтобы он рассказал себе, да, вот каким он был молодым там в детстве.
Вы знаете, это то, что делают сейчас, и молодцы, что делают волонтеры, работающие в домах престарелых. Они начинают собирать истории, и некоторые даже как-то оформляют это красиво, находят фотографии, делают газеты. То есть это то, что для стариков просто необходимо. Там ведь есть еще особенность памяти, когда кратковременная память на текущие события практически уже не работает, но зато вспоминать, вот у меня бабушка 89 лет, она помнила, с кем она за партой сидела в первом классе. Вспоминала об этом, да, то есть вот какие-то детали, нюансы, и, конечно, расспрашивая человека об этом, проявляя живой интерес, не формально, а именно живой, показывая человеку, что его жизнь, его опыт, его знания для вас являются огромной ценностью, и это большая помощь может быть.
Ну, если уже вот переходить к следующему разделу вашей книги и, в общем-то, логическому продолжению нашей беседы, то как помочь самому себе и другому, если вот это одиночество не то, которого мы жаждем, не продуктивное, не положительное одиночество, а вот именно разрушающее чувство пустоты? Что делать тогда?
Вы знаете, здесь нет рецепта на все случаи жизни, потому что разная степень бывает страдания от одиночества. Иногда может помочь только специалист. Иногда даже не стоит пытаться с человеком самому, потому что он может разбередить какие-то такие раны, с которыми он в одиночку не справиться. А иногда бывает достаточно прочитать книжку одну, две, три, да, а иногда достаточно выйти на улицу или, знаете, вот иногда одинокие люди рассказывают, что очень любят ходить на церковные праздники, когда есть крестный ход. Чтобы почувствовать вот это
единство,
да, общность, такую соборность. Они говорят, мы просто вот как будто микстуру выпили от одиночества, и этого действия хватает на какое-то время, и потом вспоминают они, какие там у всех лица, какие глаза светящиеся, как все друг другу помогают, как там вот свечка погасла, а кто-то мне вот дал зажигалку, как спасибо большое. Вот. Иногда этого достаточно. То есть здесь скорее поинтересоваться собой, да, заинтересоваться, посмотреть на одиночество не как на врага, а на как на сигнал того, что во мне есть что-то, нуждающееся в моем внимании. То есть одиночество действительно нам сигнализирует о некоторых, я не люблю слово проблемы, да, о некоторых задачах нерешенных, которые они просто периодически кричат: пора решать. Посмотри на меня, да, посмотри или на свое собственное отношение к себе, или на свое отношение к другим. Возможно, оно слишком критичное, возможно, слишком много ожиданий мы другим предъявляем, и поэтому нам сложно выстроить с ними отношения. Такое же тоже бывает. А может быть, мне не хватает именно такого, знаете, духовного стержня, духовной поддержки, которую можно получить в молитве и в отношениях с Богом. Может быть, в этом дело. Потому что в какой-то момент мы понимаем, что любой человек, он может нас оставить, не обязательно предать или обмануть, да, но он может...
Ну, просто в силу обстоятельств каких-то, да.
В силу обстоятельств, да. И если мы вынуждены остались одни и не на кого опереться из людей, то для многих является таким решением и выходом это отношение с Богом. Об этом тоже не стоит забывать.
У вас есть вот целая глава даже заключение «Одиночество и вера». Но вот вы пишете о тех случаях, когда человек как бы он не может автоматически избавиться от одиночества, даже обретя веру и придя в церковь. Вот почему так происходит?
Да, конечно. Это происходит потому, что мы уже говорили сегодня об этом, да, может быть нарушено доверие и к Богу в том числе, да, а может быть вот эта внутренняя пустота от незнания, неприятия себя. Там много может быть причин. То есть сам по себе приход в церковь – это не гарантия того, что человек вот прямо сразу решит все свои внутренние задачи и будет счастлив. Это место, где можно получить помощь, но за вас вашу работу никто не сделает. Потому что все-таки Господь сотворил нас свободными, и Он нашу волю тоже уважает. Он дает нам самим попробовать понять, вырасти, узнать, что-то наладить. Конечно, для Бога нет ничего невозможного, но при этом Он нашу свободу уважает и оставляет нас часто. Не потому что не любит, да, а потому что именно любит и хочет, чтобы мы сами что-то сделали.
Ольга Михайловна, у меня вот такой вопрос. Эта книжка ведь уже достаточно давно вышла, у нее уже были, наверное, переиздания.
Да,
какие
да.
Отклики читателей? Что вообще люди говорят, как они приняли эту книгу?
Вы знаете, по-разному. Некоторые говорят, что больно читать. Некоторые говорят, что очень интересно, с благодарностью. И некоторые говорят, что совершенно с другой стороны посмотрели на одиночество. Но откликов много. И для меня эта книга тоже она какая-то особенная, потому что она не единственная у меня. Но вот среди книг, которые я уже написала, она для меня таким особняком стоит. Потому что там на самом деле есть несколько примеров из моей собственной жизни. То есть там есть довольно много личного и моих каких-то таких сокровенных размышлений. И мне, конечно, очень приятно, когда она находит отклик у читателя. Но, вы знаете, вот в продолжение к этой книге я бы порекомендовала почитать книгу, которую я написала вместе со священником Андреем Лоргусом, ректором Института христианской психологии. Он и психолог, и священник в одном лице, такое удивительное сочетание. Мы написали книгу вместе «Влюблённость, любовь и зависимость».
Мы представляли эту книгу как раз в книжном клубе.
Вот эти две книги, они вместе как раз хорошо читаются. Потому что они дополняют, вот по информации они дополняют друг друга.
Спасибо большое вот за такой интересный рассказ и интересные советы. И я напомню, что у нас в гостях была Ольга Михайловна Красникова, психолог, проректор Института христианской психологии, автор многих книг и еще... В перспективе мы будем очень ждать, что Ольга Михайловна нам расскажет еще об одной своей книге. Я вот ее проанонсирую. Она называется «Опоздание. Невыполненное обещание». Тоже очень интересная проблема. И так что будем ждать следующей встречи с вами. И спасибо еще раз.
Спасибо большое.
Всего доброго. До новых встреч. До свидания.
До свидания.